Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Татьяны Фельгенгауэр, и это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь со мной Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт и сооснователь проекта «Арктида». Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, зрители!
Прежде чем мы начнем размораживать и конфисковывать российские активы, я напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, и, пожалуйста, не забывайте, что у Ильи Шуманова есть телеграм-канал, на который тоже нужно подписаться. Ну что, Илья, всю эту неделю мы буквально в ежедневном режиме получаем сообщения, которые так или иначе касаются замороженных активов России, которые находятся на территории Евросоюза. Речь идет о довольно больших суммах, это более 200 миллиардов евро. И что с этим делать, куда это девать? Как это можно бессрочно заморозить, куда это можно направить и как это можно использовать на благо Украины, все эти вопросы, видимо, будут решены довольно скоро, потому что, судя по тому, какое количество сообщений приходит по этой теме, ЕС реально торопится как можно быстрее принять решение, что делать с замороженными активами России. Давай начнем с тобой с, наверное, небольшой предыстории. Те деньги, те активы, те вот эти вот массивы внушительные, которые были заморожены в начале войны. Об их судьбе говорили буквально с самого начала. И я помню, что мы с тобой это обсуждали. И тогда главный вопрос звучал так. Как выглядят правовые основания? Как это можно использовать и с чего вдруг кто-то сможет эти активы использовать к окончанию 2025 года? Есть ли у тебя понимание, как Европа формулирует ответ на эти вопросы?
Тань, слушай, это самый сложный, наверное, у нас будет разговор по одной простой причине, потому что, ну, вроде бы все просто достаточно с точки зрения активов объяснить, что это за деньги, а с другой стороны, ну, может быть, обыватель, человек, который не всегда там погружен в такую международную политическую повестку, не всегда следит за тем, что происходит на фоне взаимоотношений. Ну, то есть, если мы говорим про экономический базис и политическую надстройку, то всегда деньги будут, ну, очевидным камнем преткновения. И когда мы говорим про российские суверенные деньги, да, деньги Центрального банка, которые остались замороженными в разных странах, то претендовать на них начали прямо с начала войны. И было разное восприятие этих денег, были разные подходы и обсуждались разные концепции использования, начиная от того, что эти деньги должны пойти на там развитие гражданского общества и поддержку российских медиа в изгнании, до того, что напрямую они должны быть переданы буквально тут же вот украинцам, да, для того, чтобы компенсировать тот ущерб, который Россия нанесла, значит, военными действиями на территории Украины. И очевидно, что вот разброс этих предложений сейчас более-менее синхронизирован, и он в какую-то более-менее общую концепцию направлен. То, что деньги не пойдут гражданам Российской Федерации, несмотря на то, что они заработаны, являются деньгами как бы российского государства, это уже понятно. Вопрос, в каком формате эти деньги могут быть использованы Украиной, то есть в этом как бы ключевое такое, ключевой месседж, наверное, ключевой вопрос, на который предстоит ответить. Использование этих денег всегда натыкается на несколько важных обстоятельств. Первое – это международное право, которое действительно обещает или, собственно, настаивает на том, чтобы суверенные деньги или то право страны распоряжаться деньгами, оно было незыблемым, и по факту страна сама должна распоряжаться этими деньгами. Были несколько примеров в истории международной, когда страны-агрессоры или страны, которые были признаны изгоями, эти деньги конфисковывались. Мы об этом можем поговорить и о последствиях этих мер. Но в целом по отношению к России такие действия боятся даже страны Европейского Союза применять в части конфискации активов по одной простой причине, потому что это может быть выстрелом в ногу. И по факту каким-то очень таким рискованным действием, которое приведет взаимный инструмент компенсации, что я имею в виду, например, активы, которые есть в европейских компаниях в Российской Федерации, они могут быть изъяты. Да? Это, то есть, будет такой, ну, скажем так, обмен активами не всегда с четко выраженным, скажем так, победителем или выигравшим, да, наверное, в этой всей истории. На текущий момент то, что происходило на этой и на прошлой неделе, речь шла о том, что руководство Европейского Союза, по всей видимости, уже подошло к какой-то точке, когда помощь Украины со стороны европейских стран начинает буксовать, потому что ропчут налогоплательщики, не хотят активно участвовать. И есть некоторые страны Европейского Союза, которые выступают против любой поддержки Украины. И те деньги, которые заморожены, в том числе в Европейском Союзе, они, по идее, могут быть каким-то образом использованы для того, чтобы поддержать Украину. На фоне отказа от потенциальной поддержки Украины со стороны США, это единственный вариант, который есть на текущий момент в Европейском Союзе. О каких суммах мы сейчас говорим? Мы говорим о достаточно больших деньгах, это порядка 200-210 миллиардов евро. Именно такую сумму называют издание The Financial Times. Эти деньги заморожены на территории Европейского Союза, и если говорить, если быть точным, да, то примерно 185-193 миллиарда евро хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир. При этом только 180 миллиардов принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Остальные 15-23 миллиарда евро – это, скорее всего, не 15-5-13 миллиардов евро, это деньги, по всей видимости, частных владельцев, не имеющих отношения к суверенным деньгам Российской Федерации, не имеющих отношения к ЦБ. То есть там помимо, значит, денег государственных, есть еще и частные денежные средства. Вот. Остальные деньги, которые есть на территории Европейского Союза, они находятся в коммерческих банках, и в этом смысле как бы это немножко другой подход, который должен быть тоже, ну, каким-то образом настроен, определен, и какая-то договоренность должна внутри Европейского Союза быть. Таким образом, ключевым, ну, как бы носителем или владельцем, или временным хранителем российских денег де-факто является депозитарий Евроклир, который находится на территории Бельгии, в Брюсселе, да, и очевидно, что у Бельгии есть право для того, чтобы диктовать условия, которые, на которых эти деньги могут быть использованы. И в этом плане руководство Европейского Союза натолкнулось на странное противоречие, но это противоречие объяснимо, того, что бельгийские власти не особо сильно хотят конфисковывать эти денежные средства, опасаясь дальнейших исков после завершения войны или после изъятия со стороны Российской Федерации. И отвечать как раз-таки по этим искам будет только Бельгия, не страна Европейского Союза, а Бельгия. И вот это такое противоречие, наслоение тех стран, которые, например, не хотят вообще участвовать в помощи Украине, страны, которые переживают за то, что им придется самим расплачиваться потом за решение всего Европейского Союза. И есть страны, которые настаивают на том, что они готовы подключиться и включиться в эту такую, скажем так, поддержку своими собственными ресурсами, например, Германия, например, которая готова выделить какой-то объем денежных средств в качестве гарантии того, что в случае, если Европейский Союз изымет эти денежные средства, платить будет не только Бельгия, но еще и другие страны.
Давай сейчас здесь сделаем небольшое пояснение, потому что, с одной стороны, у нас есть противоречия и есть разные позиции европейских стран, и кто-то за, кто-то против. Подробнее поговорим про позицию каждой страны, которую озвучила. Но мне кажется важным акцентировать внимание наших слушателей и зрителей на том, что в какой-то момент появилось словосочетание «репарационный кредит». То есть сначала были просто некие замороженные активы России, которые было бы хорошо использовать на благо Украины, но дальше вот это вот обсуждение, как и что это может быть, вылилось в один из возможных сценариев, и называется это репарационный кредит. Если я все правильно понимаю, то речь идет о том, что Россия выплачивает репарацию Украине, и Киев за счет выплаченных Москвой репараций гасит кредиты, которые дал ему ЕС. И вот эти замороженные активы, они как бы и являются вот этой репарацией. Просто она как будто бы принудительная с точки зрения того, что, ну, как бы не Москва принимает официальное решение, что это будет. Я правильно поняла концепцию или не совсем?
Ты абсолютно правильно проговорил этот концепт репарационного кредита для Украины под залог замороженных активов Российской Федерации, который, собственно, озвучила глава Европейской Еврокомиссии, да, то есть, ну, по сути, да, и действительно есть один нюанс во всей этой истории, что действительно в рамках этого концепта возвращать этот кредит будет Россия после войны в счет репараций за понесенный ущерб. Другое дело, что Россия не проиграла еще эту войну, то есть Россия еще не признала в том, что она собирается выплачивать эти репарации. И на это обращают внимание в том числе лидеры стран Европейского Союза, в частности, там, бельгийские чиновники, они говорят о том, что, ну, мне кажется, вы мир видите в каких-то очень розовых очках, потому что Россия, может быть, и не признает свое поражение, и никаких выплат в счет репараций за понесенный ущерб Украине они не собираются делать. Решение относительно этого кредита выглядит уже как некое случившееся обстоятельство или событие относительно того, что у России не будет выбора, и ей надо будет выплачивать этот кредит. И, на мой взгляд, это очень важный такой разговор из-за того, что не очень понятно, что происходит в зоне боевых столкновений, собственно, вот там, где происходит военные непосредственно действия, да, то есть чем закончится война на земле, это не до конца ясно. И исходя из этого, как бы выплата или выдача этого репарационного кредита, репарационного займа, оно предполагает под собой юридическую ответственность, которую понесет, пока об этом идет речь, Бельгия, да, и в этом смысле совершенно конкретное юридическое лицо Евроклир, которые вот переживают за то, что им придется потом расплачиваться за решения, которые приняты Европейским Союзом.
Можно ли сказать, что Европейский Союз сейчас как бы приподнял одну ногу, чтобы сделать шаг от заморозки к конфискации?
Да, но, опять же, поскольку нету компромисса, или компромисс, он такой очень условный относительно того, как должно происходить это изъятие, используются разные финансовые схемы, да. Вот один из вариантов, который на текущий момент есть, это он действительно похож на компромиссный вариант, что Украина получит общий займ от Европейского Союза, который будет привлечен под гарантии бюджета Европейского Союза без прямой привязки к российским активам. И этот вариант всерьез обсуждается, и он приемлем для Бельгии, но не очень сильно другие страны, особенно Восточная Европа, согласны с этим вариантом, потому что они считают, что российскими резервами можно закрыть как раз тот займ, который собираются выдавать Украине, а не стоит увеличивать долговую нагрузку Европейского Союза. И в этом смысле, ну, как бы расходятся разные страны. И на текущий момент, как бы вот такая линия разлома как раз проходит по странам там, Восточной Европы, Западной Европы. Кто-то согласился с этим решением, кто-то не согласен. И в этом смысле Брюссель, ну, огласил, по крайней мере, план о том, что в том случае, если не будет достигнут полный консенсус, это чуть ли не единственный случай за все время существования Европейского Союза, когда речь идет о том, что этот план по обеспечению, значит, выплат Украине, кредита Украине, может быть принят квалифицированным большинством стран. 15-27 стран должны, как бы, которые представляют там более 65% населения Европейского Союза, может быть принят и одобрен вот такое вот решение. И в этом смысле это говорит о том, что еще сильнее происходит раскол внутри Европейского Союза, и будут страны, которые, очевидно, недовольны будут этим решением, исходя из того, что это не консенсус, это не общее правило такое, которое существует в Европейском Союзе, а это просто большинство.
Ну, знаешь, с другой стороны, Евросоюз не просто так допускал создание вот этой чрезвычайной ситуации, да, которую собираются использовать чрезвычайные полномочия. Это называется механизм чрезвычайных полномочий. В Еврокомиссии говорят, что в целом, ну, это можно использовать. То есть изначально, когда все это создавалось, было понятно, что, да, возможно, такие полномочия когда-нибудь понадобятся. Но я хочу обратить твое внимание, что разлом-то идет не просто по географии, что есть Восточная Европа, есть Западная Европа. Меня в этом смысле немного удивила позиция Франции, которая сказала, что мы не будем в этом участвовать. И более того, мы не будем раскрывать названия банков, частных банков, в которых размещены вот эти замороженные активы. Там неравномерно по всему Евросоюзу размазаны эти деньги, да? Мы сказали про Бельгию, где больше всего. Ну, какое-то количество есть и у Франции. Так вот, Франция не собирается раскрывать информацию о том, в каких банках это.
Это действительно парадоксально, но вот я скорее хотел подчеркнуть, что есть позиции стран, и, ну, какого-то единого консенсуса в обсуждении решений на текущий момент нету. И прежде существующая коалиция относительно того, что страны активно участвуют, в том числе и своими ресурсами в финансировании Украины и поддержке Украины, сейчас это выглядит как разрозненные группы стран, которые пытаются проводить собственные такие национальные политики в отношении Украины, ориентируясь на собственные интересы. Ну, тут, ну, конечно, тут мне трудно спорить, что ранее невиданные вот, так скажем так, оппоненты выделения денег Украине появились в лице стран, которые ранее их поддерживали. Про Францию ты упомянул.
Ты можешь понять, ну, чего бояться? Вот ты проговорил, что там будут дальше иски. Ну, хорошо, ну, будут иски, а и что? Ну, по-моему, как бы очевидно, что Россия развязала агрессивную войну. И что? Настолько серьезные перспективы судебных разбирательств, что Россия скажет, что она там докажет в суде, что все было правильно, все хорошо, верните нам наши деньги, или это не так работает, и, возможно, я здесь как-то упрощаю и больше ухожу в сторону эмоций.
Да, вот те 18 миллиардов евро российских активов, которые во Франции есть, действительно, Париж не хочет передавать эти деньги на нужды Украины через схемы типа репарационного кредита. И понятно, почему. Дело в том, что основная часть этих средств лежит в БНП Paribas, да, то есть, ну, это известный большой французский банк, и Франция просто опасается свою банковскую систему и юридические последствия. То есть, принудив коммерческий банк расстаться средствами клиента, пусть там санкционированного. Государство в реальности создает очень опасный пример. И в этом смысле Франция придерживается принципа неприкосновенности суверенных активов без каких-либо таких жестких, четких международно-правовых оснований. И поэтому вместо конфискации Франция склоняется к продолжению той стратегии заморозить, но не пытаться конфисковать эти активы до момента политического урегулирования, с тем, чтобы этими активами можно было бы как-то оперировать, как рычагом давления на Москву, но не нарушая международных норм, международных каких-то обязательств, которые есть. Потому что понятно, что если Франция согласится с этим, то французский бизнес, находящийся в России, он тут же мгновенно это почувствует, и большое количество бизнеса оказалось в заложниках. Мы тоже про это можем тоже как бы отдельно поговорить, но в целом последствия будут достаточно жесткие для французского бизнеса, который остался в России.
Тут мы переходим уже к вот этой вот спайке или наоборот расспайке, где государственное, где частное. И, кстати, ты тоже упомянул, что деньги-то заморожены не только государственные. Там есть и частные капиталы, которые сейчас недоступны их владельцам. Я правильно понимаю, что про частные капиталы сейчас речи не идет? Когда мы обсуждаем вот этот репортационный...
Да, они всегда стоят они особняком, и кроме государственных суверенных фондов денег, которые там находятся в Евроклире, порядка 13 миллиардов евро – это та цифра, которая именно отнесена к частным инвесторам из России, это и компании, и физические лица. Точной цифры нету, но из-за того, что... нету прозрачной отчетности со стороны Евроклир, и власти Бельгии не раскрывают, они только сказали, что это десятки миллиардов долларов. И эти активы, которые заморожены, они стоят особняком, они связаны как раз с физиками и с юридическими лицами из России. И вот те данные, которые описывает в своем докладе фонд Немцова, да, который рассказывает о том, что там порядка 3,5-5 миллионов частных инвесторов из России, которые чьи средства там заморожены. Как бы точную цифру не назвать, но понятно, что такое количество людей – это, скорее всего, представители какого-то среднего класса, в том числе десятки тысяч людей, которые покинули Россию после 2022 года. И объем денег, которые они временно потеряли к ним доступ, это не сильно большие суммы. Это менее 82% инвесторов, чьи средства заморожены, это люди, имеющие активы менее 100 тысяч рублей, то есть около 1000 евро. Вот. И это сравнительно небольшой объем денег, как мы понимаем, а пострадал широкий достаточно круг людей. И там разные стратегии у людей есть. Кто-то судится в российских судах с исками к Евроклир, кто-то подает иски в Европе и в международном арбитраже. Вот. Но важно, что потихонечку эти средства размораживаются, и, конечно же, суды часто встают на сторону российских инвесторов, но важно, что нет прямого механизма оспорить заморозку, потому что трудно как-то аргументированно объяснить, почему вдруг гражданин Российской Федерации потерял доступ к своим денежным средствам без какого-то судебного решения. Вот. И прямое отличие этих денег от суверенных резервов государства и активов подсанкционных лиц, которые действительно тоже заморожены, это порядка 60 миллиардов долларов, которые заморожены примерно на территории Европейского Союза, частные лица по факту имеют право на оспаривание, и юридически их собственность не конфискована, то есть они не теряют право собственности, формально эти активы числятся за ними. Вот процесс распоряжения связан с такими блокировками, которые, во-первых, временные, и точно эти денежные средства никто забирать и конфисковывать не будет, ну, если будет найден какой-то специальный механизм их разблокировки.
В отличие от денег государственных.
В отличие от денег государства, разумеется, да. Но важно, кстати... что смотри, вот если про цифры говорить, да, то начиная с 2022 года, несмотря вот на прямой запрет, выдавались частные индивидуальные лицензии на разблокировку этих активов, и власти Бельгии отчитывали, что только за прошлый год, за 2024 год, более 1000 заявок поступило к ним, и там примерно пятая часть этих заявок была одобрена. Но там есть такой некий эффект бутылочного горлышка, потому что 1000 заявок сыпется на них, а рассматривать эти заявки команда из 5 человек. И понятно, что они просто, ну, происходит бюрократическая волокита, и люди не в состоянии просто рассмотреть весь поток обращений, который к ним идет.
По поводу денег государственных, кстати, я бы обратила внимание, что у нас на протяжении всей недели не только приходили новости относительно европейских стран, которые озвучивали свою позицию, кстати, там не только Европа отметилась, там еще Япония тоже прокомментировала все происходящее, но вот Сергей Лавров, если вдруг кто забыл, это министр иностранных дел России, человек, который в последнее время не часто появляется на публике. Но вот эту тему он прокомментировал и сказал, что Россия ответит, и мы к этому готовы, это цитата Сергея Лаврова, и если произойдет вот эта конфискация замороженных активов, то Россия будет отвечать. Ну, не знаю, возможно, просто министру положено такие слова говорить, но в целом, как будто бы, если верить собеседникам издания «Фаридейли», ЦБ, например, уже смирился, что эти деньги он не увидит больше никогда.
Ну, так не думает Владимир Путин, по крайней мере, он сообщает о том, что если будет произведена конфискация этих денег, то реакция России, ну, будет незамедлительной. И в этом смысле говорит Путин и о воровстве, и о грубом нарушении прав собственности, и грозит жестким ответом. Ну, в частности, придуман уже механизм, и он действует с 2022 года, когда в России, собственно, введены для инвесторов и для иностранных собственников из недружественных стран, это, по сути, все страны, которые ввели санкции, что те доходы, которые они получают на территории Российской Федерации из их компаний, доходы от них, они переводятся на специальные счета типа С, да, в российских банках. И в реальности это инструмент такого... получение заложников, да, в виде компаний западных, которые не могут свободно вывести прибыль или продажу от своих российских активов, и средства на этих счетах можно разблокировать только по решению специальной правительственной комиссии. И тот объем денег, который в России застрял вот на текущий момент, это порядка 280 миллиардов этих активов от компаний из недружественных стран, что сопоставимо с той суммой, о которой мы говорим, которая заморожена на территории Европейского Союза. Ну, чем тебе не равноценный размен, да? И вот тут заложники европейские компании, тут суверенные деньги Российской Федерации. Вот. Если вдруг решение будет о конфискации, разумеется, российские власти, ну, тут же моментально, зеркальным ответом, постараются эти активы национализировать и передать уже, ну, кому? Государству, наверное, по всей видимости, поскольку деньги суверенные в Европейском Союзе собираются забрать.
И это подводит нас к вопросу, как же дальше могут развиваться события. Ну, то есть, вот у нас есть позиция ЕС, да, там внутри нет согласия, но тем не менее решение может быть принято простым большинством. И у нас есть совершенно конкретные угрозы со стороны российского государства. Я так понимаю, что это история, которая приближается к какому-то логическому завершению, и это решение будет все же принято, причем довольно скоро. Или нет, и эта резина продолжит тянуться.
Ну, давай я поставлю на то, что, скорее всего, к середине следующей недели будет какое-то решение принято, потому что, мне кажется, 15-16 декабря как раз будет встреча, на которой будет принято решение относительно того, что дальше делать с российскими деньгами. Но перед тем, как мы к сценариям перейдем, я просто предлагаю чуть вспомнить, а что происходило с другими странами. Пусть эти страны будут поменьше, чем Российская Федерация, и не входящими в большую там, семерку, да, или там, двадцатку. Но что происходило с теми активами, ну, скажем так, замороженными активами в других странах, и как происходила процедура конфискации этих активов, и какие политические последствия, может быть, были. Да? Разумеется, ну, там, несколько примеров есть, в частности, Ирак, Иран, который оказывался в этой ситуации, Афганистан и Ливия. И тут, ну, конечно же, это не страны такого же масштаба, как Российская Федерация, но действительно после свержения режима Саддама Хусейна США и союзники, они конфисковали иракские активы, которые были заморожены за рубежом, и эти деньги были направлены на послевоенное восстановление Ирака. И том суммы были, конечно же, несопоставимы с тем, что сейчас заморожено на территории западных стран российских активов, но порядка 2 миллиардов долларов иракских государственных средств, которые были заморожены в банках США, пошли, значит, на восстановление Ирака и на реконструкцию страны. И важно, что, ну, это был прецедент, и действительно это произошло, это такой вот пример был, когда денежные средства были перенаправлены. Другое дело, что де-факто режим пал, и деньги замороженные, которые были, вернулись обратно в страну. Сейчас происходит альтернативная история, что деньги вернутся не в Россию после, там, не знаю, падения режима Владимира Путина, они будут направлены на, значит, на восстановление другой страны, на которую напала Россия. Если говорить про Иран, то там немножко другая история, потому что в Иране режим не сменился. В Иране вот продолжают править те же самые люди, вот, которые пришли к власти. И деньги, которые были конфискованы, заморожены активы Центрального банка Ирана, они пошли на выплаты семьям жертв террористических актов, которые обвиняли Иран. И, ну, это тоже вот некая форма компенсации, когда там были взрывы, гибель людей, и родственники погибших людей получали в том числе компенсацию. Конечно же, тоже была критика большая этого решения, и Иран продолжает судиться за остатки своих этих денежных средств, но, ну, в реальности, как бы, ситуация вот разрешена, и привязав конфискацию к делам о терроризме и компенсации ущерба, вот американцы выкрутились из этой истории.
Кстати, это же как раз нас отводит к возможному сценарию, где режим Путина никуда не девается, а война пока не закончена, она продолжается, но при этом условно к середине декабря ЕС может принять решение относительно того, что эти деньги из замороженных превратятся в конфискованные. Это скорее как раз сценарий Ирана.
Есть. Согласен с таким, с такой интерпретацией. Но есть еще и альтернативная вот версия, да, например, история Афганистана, когда после прихода к власти талибов, которые до сих пор у власти находятся, в 2021 году американцы и западные страны заморозили активы этой страны, и там было денег уже больше, чем у Ирака. Это было 7 миллиардов резервов Центрального банка Афганистана. которые как раз в Федеральном резерве американском находились, да, были заблокированы. И что сделали, какое решение по этим деньгам? И тогда администрация Байдена, она приняла очень интересное решение. Половину средств от этих 7 миллиардов выделили в специально созданный фонд в Швейцарии. И он как раз-таки расходовал эти денежные средства на нужды афганского народа, минуя талибское, ну, Талибан, да, и важно, что эти деньги шли на оплату каких-то критически важных поставок, типа электричества, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот. И управление этим фондом тоже было очень таким смешанным. Там были и представители США, швейцарские представители Швейцарии и бывшие афганские чиновники. Но самое главное, что эти деньги никаким образом не направлялись именно талибам, и не, они не участвовали в распределении этих ресурсов. Вот. И, ну, как бы тоже хорошее, интересное решение, показывающее, как можно альтернативно использовать эти денежные средства. Если вернуться к Украине, вот, какой ты видишь, Тань, оптимальный сценарий? Вот как тебе кажется, насколько сценарий вот, репарационного займа, либо изъятия, либо конфискации ну, будет работать?
Давай так, чего бы я хотела и чего я ожидаю. Конечно, вот эта вот схема и этот сценарий, который ты описал, Иран-Афганистан, они показывают, что все возможно, и это может работать. Кроме того, учитывая то, что, судя по всему, вот этот вот механизм чрезвычайного решения будет принят, может быть, действительно простое большинство решит, что эти деньги пойдут в том или ином виде в Украину на восстановление, на помощь. Верю ли я, что это простое большинство голосов будет? У меня есть сомнения, потому что почти 4 года не принималось решение и очень-очень долго тянули обсуждение, что, как, и все-таки много голосов против. Поэтому, честно скажу, я не настроена оптимистично, и я не уверена, что в середине декабря мы увидим решение вопроса. Что нам к середине декабря скажут, что, друзья, мы проголосовали, вот, пожалуйста, по пунктам, что дальше будет с этими замороженными активами, как Украина сможет ими воспользоваться. Я боюсь, что что-нибудь там замотают, опять что-то где-то не получится, где-то Венгрия, где-то Бельгия, где-то еще кто-то, и оно зависнет, увязнет в бюрократии или где-то еще, но я не думаю, что мы получим ответ понятный, прозрачный и конкретный до конца 2025 года. Мне бы очень хотелось ошибаться.
Да, смотри, ну вот вилка между вернуть деньги в России, как бы чего не вышло, потому что они конфискуют европейские компании и активы, которые есть на территории Российской Федерации, до выдать Украине все эти деньги, чтобы она этими деньгами закрывала нужды, связанные с восстановлением компенсации ущерба, который нанесла Россия своей войной, там на самом деле очень много других развилок. Вот мы с тобой обсудили историю с репарационным займом, обсудили вариант того, что это может быть займ под гарантией стран Европейского Союза, что они сами берут в долг с тем, чтобы потом как бы эти денежные средства как-то вернуть. Есть история вот создания репарационного фонда или какого-то специального органа, который будет аккумулировать эти замороженные денежные средства и потом будет расходовать их на нужды Украины, ну, такой более институциональный подход, где будет там реестр потерь, компенсация ущерба, суммы. Ну, понятно, что пока Россия не дала согласия на такой механизм, и без там Совбеза ООН, где у России есть право вето создания такого фонда, ну, можно только коалиции какой-то желающих стран, но не каким-то легитимным международным институтом. И есть вариант, конечно же, продолжения того, той тактики, которая на текущий момент есть. То есть использовать только доходы, проценты от активов, которые уже в реальности как бы направляются в Украине. И мы видим этот сценарий, когда замороженные резервы России размещены в каких-то ликвидных финансовых инструментах, там, облигациях, которые генерируют процентный доход. Этот доход направляется Украине для того, чтобы просто каким-то образом поддерживать ее. В этом виде, я понимаю, что очень развилок много, но давай посмотрим, что в итоге будет получаться. Конечно, хотелось бы, чтобы какой-то из рычагов, из инструментов, которые обсуждают в Европейском Союзе, сработал, потому что, ну, иначе будет, мне кажется, достаточно сложно Украине как-то продолжать бороться со своей независимостью.
Ну, дорогие наши друзья, зрители, слушатели, мы вас ждем в комментариях, что вам кажется наиболее вероятным. Давайте вместе попробуем оценить шансы, как закончится вся эта история. Спасибо большое всем, кто смотрел, кто поставил лайк, кто пошел прямо сейчас комментировать. Огромное спасибо Илье Шуманову за то, что разбирался в такой очень сложной теме. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Как обычно, в программе «Богатые тоже прячут». Увидимся на следующей неделе.